Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Руслан Анатольевич Ткаченко, эксперт в области образования, воспитания, молодежной политики, член всевозможных экспертных, общественных, церковных, синодальных, государственных и прочих советов. Здравствуйте, Руслан Анатольевич.
Я вас приветствую, приветствую слушателей.
Да, еще и многодетный отец. Руслан Анатольевич, и вот, собственно, мы сегодня договорились с вами поговорить о многодетной семье, о ее роли, ну и о демографии. У меня-то базовый вопрос всегда состоит в том, поскольку я тоже многодетный отец, и вы многодетный отец, опять-таки, наблюдая ситуацию в нашей стране вымирающую, мы не можем не рассуждать о причинах, следствиях, о том, как этому всему противостоять, какие у нас могут быть маяки, какие подводные камни, в общем, какие проблемы, в общем, что делать. Кто виноват, оставим в стороне, хотя, если хотите, об этом тоже поговорим, да? Ну, в общем, вот примерно так.
Вы знаете, у меня нету драматического надрыва, что мы вымираем, потому что я занимался вопросами семьи с середины нулевых годов. В этих почти 20 лет большую часть занимался демографией. То есть все расчеты о том, что мы будем вымирать, я видел очень давно. И вот эта личная такая трагедия, что вот как же так мы вымираем, я давно ее прожил. И поэтому вот какого-то шапкозакидательства, вот те виноваты, вот срочно кто-то делать, это не моя тема. Я теперь просто смотрю на ситуацию, вот, а почему так, а что из этого можно сделать, а что из этого можно и нужно понять. И, глядя на все со стороны, безмерно уважая и любя семью, причем многодетную, потому что сам тоже многодетный отец, вокруг меня, естественно, много знакомых, которые многодетные, видя все это изнутри и снаружи, и как эксперт там, с точки зрения политики, и как эксперт с точки зрения науки, вот со всех сторон, глядя на семью, мне кажется, что сейчас очень интересное время для семьи в плане служения Богу. Вот сейчас, вот такое послание, то, что я хочу сказать. Любая многодетная семья, она является собой пример свидетельства. Свидетельство в том смысле, как мы переводим слово «мученик», но на греческом языке это значение слова «свидетель». Мученики – это те, кто своей смертью, готовностью умереть, они показали, что Бог есть. И люди, глядя на вот это свидетельство их веры, они думали, вау, так это же может быть не все так и плохо, может действительно Бог есть, если Он позволяет людям так себя вести. Так вот, в современном мире люди, глядя на многодетные счастливые семьи, они скажут, так значит, есть что-то, есть оно, что меня впечатлило. Есть такой демограф Антонов, очень известный, он один из основателей такой хорошей, такой современной российской демографии. Он еще в советские времена занимался демографией. Он как раз относится к той школе, которая и доказала, что будет депопуляция. То есть они еще там в 60-е, 70-е годы начали показывать, что будет депопуляция, будет уменьшение населения по всему миру. Им тогда говорили, да вы что бредите, а оказалось, что их расчеты были совершенно верны. Так он, естественно, советский ученый. Он учил, рос в те времена, когда про Бога не говорили. Он атеист. Но соприкасаясь с вопросами семьи, он что-то понял. Вообще, работая со специалистами, вот кто там родоспоможением занимается, еще там чем-то, вот, те эксперты, которые работают с семьей, как на войне, нет атеистов. Потому что люди соприкасаются с появлением жизни, с отношением мужчины и женщины, говорят, такого вот просто в миру не бывает, там что-то есть. И в итоге все они становятся верующими. Так вот этот Антонов, будучи советским ученым, неверующим, он сказал мне потрясающую вещь, свои переживания. Он говорит, я понял одну вещь. Человек получает жизнь в подарок бесплатно. И если он этим подарком доволен, своей жизнью доволен, как он может вернуть, вот ему подарили жизнь? Вот что ты можешь сделать? Ну, тебе подарили какую-то конфету, ты ему взамен подарил тоже что-нибудь. А как ты вот здесь вот свою благодарность проявишь? И ты в благодарность даешь жизнь другому человеку. А если ты недоволен этим подарком, если тебе собственная жизнь в мерзость, то как ты можешь вот показать это? Ты можешь убить, либо не дать жизнь другому, либо в случае абортов дать и забрать ее. То есть он это озвучил, а я понял, что вот тебе, пожалуйста, ты Богу благодарен, ты его видишь как личность, ты ему как личности благодарен продолжением жизни, либо ты вот это богопротивный, ты мне противен, ты меня родил, вот какой ты гад, вот на тебе я не буду больше никого рожать, что вот тебе назло. И это сказал человек, который неверующий, который христианство, так, ну, он, конечно, как ученый знаком с какими-то позициями, но он так недушевный. То есть даже в таком ключе получается, что мы, когда долго живем в одном браке, рожаем детей, воспитываем, мы показываем свою благодарность Богу.
Ну, вы знаете, я сам многодетный отец, и могу сказать, что много общался с многодетными семьями, большинство из них неверующие. И они рожают детей вовсе не из чувства благодарности. И больше того, вот, знаете, с советских времен вот это массовое представление многодетных как о безответственных социально людях, которые плодят нищету, которые, собственно, им лень пойти и купить противозачаточные средства, или они вообще вот настолько безответственны, что об этом не заморачиваются. Это люди, не дающие своим детям соответствующее образование, воспитание и так далее. То есть вот откуда тогда берется вот этот взгляд? Знаете, я однажды в свое время, когда правительство Москвы поддерживало многодетных достаточно серьезно, в начале нулевых, мы получали от мэра и ключи на квартиру, и автомобиль нам подарили, Соболь тогда, это была большая машина, и, в общем, это все происходило в такой обстановке, где нас собирали вместе, таких сильно многодетных людей, и я с удивлением обнаруживал там, что на 100 многодетных семей, 2-3 семьи верующих. Вот для всех остальных разговор о Боге был достаточно пустым словом, или, по крайней мере, какого-то вот серьезного базового такого посыла, что вот мы верующие, мы в благодарность Богу рожаем. Вот, честно говоря, я тоже не могу сказать, что я рожал детей в благодарность Богу. Как бы я воспринял это религиозно, что да, как бы Бог сказал, надо рожать столько, сколько, как я так это понимал, что сколько даст, столько и надо рожать. Вот и сколько дал, столько я и рожал в 90-е годы, пока жена могла рожать. Да, мои родители не были религиозными людьми, хотя сам я родился в многодетной семье. Они замечательные, хорошие, чудесные, любящие люди, но мой папа крестился уже после меня, я венчал своих родителей.
Я попытаюсь ответить просто несколько ответов. Просто в вашем посыле было несколько вопросов. Значит, первый. В действительности, естественная семья, когда ты просто живешь, у тебя есть врожденные инстинкты. Ну, не будем называть похотью, но влечение. И потом ты как бы чем-то влекомый вот этими гормонами. Потом бац, у тебя дети. Ты, ну, шух ты, прикольно. Но когда у тебя появляется вот эта вот семья, дети, через проживание своей жизни вот этого семейного процесса, ты задумываешься, ух ты, а оказывается, есть Бог. То есть семья была дана как раз для того, чтобы через опыт понял, что Бог есть. Ну, об этом говорят многие, начиная с апостола Павла, что и откровение, вот если ты мир посмотришь, в мире уже все есть для того, чтобы понять, что Бог существует. И не случайно все античные философы, там, начинающие там, Сократ и прочее, говорили, что есть что-то единое, большое, с чего все началось. А почему так делаешь? А потому что слишком гармоничен мир, слишком правильный. Так вот, долгое время, когда мы говорим про традиционную фазу развития, про аграрную фазу развития, человек погружался в семью и, проживая в семье, понимал, что есть Бог. А вот сейчас, я вот вначале сразу сказал, что современный мир, он немножко по-другому ставит значение семьи. Сейчас многодетная семья чаще всего это осознанный выбор. Ситуация, когда в деревнях стали рожать столько же, сколько в городах, она в СССР уже там, в 70-х годах уже была. В современном мире вообще как таковой аграрной семьи не существует.
Ну, потому что многодетная семья в традиционной фазе – это способ выживания. Но по-другому не выжить. Нет, это выгодно. Когда говорят, что дети – наше богатство, это реальный конкретный факт. Если у тебя есть дети, у тебя больше земли, у тебя больше работников.
Это наше представление об их самочувствии. Но когда я читал вот что-то, исторические документы из тех времен, времен, я не нашел подтверждения такой позиции. Тому, как вот Киевская Русь, историки через много веков решили этот период назвать Киевской Русью, а в те времена...
Нет, я про 19 век начал, 20-го.
Нет, я имею в виду, что в те времена Киевской Руси не было, а уже историки позже назвали этот период. Так вот то же самое, там люди как-то жили, у них была другая религиозность, у них были свои представления социальные другие. А мы теперь с высоты нашего вот такого ощущения, что дети это то ли обуза, то ли работники, мы пытаемся им навязать...
Сейчас нашим... это точно обуза? Вы вот сами сказали, что это мученичество и подвиг.
Сейчас это как раз может быть и обуза, но мы навешиваем на наших предков такие мысли, но я не уверен, что они так мыслили. Когда я смотрел документы, пытался понять, как чего, я не нашел подтверждения такой позиции. Сейчас мы нарожаем 500 детей, у нас будет бригада, и мы там будем зарабатывать деньги. Это наше мышление. Оно
нет, я не утверждаю, что они именно так мыслили. Они рожали, сколько рожается.
Да.
Это естественно. Они об этом не задумывались.
Продолжим.
Более того, церковь жестко регламентировала прерывание беременности, а против зачаточных средств, в общем, не было.
Да даже не церковь. В те времена, по большому счету, все прекрасно понимали, что убить младенца, в каком бы он ни был состоянии, это грех. Это просто было самосознание, оно было религиозное. Ну, понятно, что в те времена немножко люди по-другому чувствовали и, наверное, в каком смысле были ближе к Богу. Но сама позиция, что есть маргинальные семьи, многодетные, которые просто там рожают, просто потому что не получают, там не хватает мозгов купить просто зачаточные, она тоже не получила подтверждения, потому что, когда мы стали смотреть долю этих людей, она мала сама по себе. Среди тех, кого можно отнести, условно говоря, к маргиналам, если с ними начинаешь общаться, вдруг понимаешь, что они, тем не менее, этих детей любят. Они, может быть, бесхозяйственны в том плане, что там, ну, бардак, но я встречал и бездетных людей с таким же бардаком. То есть это не категория относится к многодетности. Но самое меня удивило, что доля, в принципе, существенно мала, а в информационном пространстве такое чувство, что она просто доминирующая.
Ну, как поп на Мерседесе, да, то есть, может, один на тысячу есть. Большинство духовенства живет достаточно скромно, иногда даже бедно, но в общественном сознании есть представление о том, что все попы зажрались и ездят на Мерседесах.
Вот, но как и позиция про попа на Мерседесе, так и позиция, что многодетные маргинальные нищие, это искусственная позиция, которую кто-то двигает. И вот, пытаясь понять, кому интересна эта позиция, изучая много экономических процессов и так далее, я понял такую вещь. Нам сейчас навязывают общество потребления. Ты должен потреблять. В былые времена была такая точка выживания. То есть тебе нужно, вот ты потребляешь какие-то продукты, тебе их не хватает, ты умираешь от недостатка витаминов, еще чего-то. Но потом есть какая-то точка наполнения, когда ты уже живешь нормально, комфортно. То есть тебе для жизни достаточно. А общество потребления говорит, нет, тебе недостаточно. Вот тебе есть сотовый телефон, но у тебя старые марки и дешевые. Через полгода купи новый сотовый телефон. Вот у тебя есть матрас, но он же, как бы знаешь, там уже 3 года, то завелось, ты выкинь, купи новый. Хотя, с другой стороны, ну, матрас, телефон и телефон. Но вот это общество потребления тебя постоянно подстегивает, что ты потреблял. И еще так вот, у тебя машина не новая, ты как?
Ну вот что нужно для того, чтобы многодетная семья чувствовала себя комфортно?
Давайте поговорим. Как раз это уже, понимаете...
Просто вот, чтобы не голодало.
Нет, общество потребления, оно тебя заставляет быть некомфортным, даже если ты уже вот это вот необходимое для выживания ты достиг.
Ну вот что многодетной семье необходимо для выживания?
Сейчас я закончу мысль, потому что она мне кажется очень важной.
Простите,
да. Многодетная семья очень быстро понимают, что в режиме тотального потребления ты не выживешь, и они качественно меняют потребление, качественно. Вот, допустим, если я вот жил бы один или с женой, я бы мог себе позволить каждые полгода покупать новую марку айфона. Сейчас я живу с кучу детей, кучу трат. Я себе купил китайский ноунейм за 10 тысяч, и 3 года он у меня работает, мне больше не надо. То есть мне по работе не нужно фотографировать с телефона, соответственно, он звонит, не звонит, пишет, все.
Но вам нужно 10 телефонов.
Нет, он у меня...
Ну, для детей.
Ну, а в любом случае, у меня я купил им по 10 тысяч, вот им тоже хватило 2-3 года. То есть вот эта система потребления, ты купил какую-то одежду ребенка, они же растут просто как на дрожжах. Вот тут купили красивое платье, у меня 3 дочки. Есть шикарное платье, которое одевали 3 раза. Одна одела на какой-то утренник, тут же выросла с него. Потом следующее его одела, вот новое платье. Я его передаю другим, знакомым. И это считается нормальным. То есть это не только нормально, это комфортно. Мы внутри себя комфортно чувствуем.
Если... И дети тоже.
И дети тоже.
Ну, то есть они не говорят вам, папа, а почему мы ходим в обносках?
У меня...
Почему у нас в школе у детей других такие телефоны, а у меня нет телефона?
А у меня на это есть что ответить. У меня когда дочь просила айфон, я говорю, знаешь, я могу сейчас пойти зарабатывать айфон, но ты меня не увидишь. Я буду работать. А у меня отличные отношения были с детьми.
Я говорю, дальше что в голове у дочери? Ага, начну к детей, это плохо.
Нет, дочь.
Потому что я хочу и айфон, и папу видеть.
Нет, потому что она видит, что она в семье всегда может прийти, ее поддержат. Она всегда может поговорить с кем-то. Многодетная семья в том числе создает общество взаимоотношений. Это очень серьезная тема, потому что у меня, поскольку все дочки, все подруги тоже девочки. И так уж получилось, что из них многие были из разведенных семей или вообще без отцов. Я прям видел, как эти девочки хотят общения, в том числе и с мужчиной, вот со мной как с отцом, то есть чтобы я на них посмотрел, так удивился, ух ты, как ты классно выглядишь. А поскольку вот она без отца, у нее нет кто-то, кто поддержал ее, то она голодная до мужского общения, легко отдается парням. Вот моим дочкам там эти хулиганы подкатывали, типа там, а я говорю, зачем, я в семье все получу. А вот эти девочки, которые жили без отцовщины, мальчик показал ей немножко внимания, она такая, да, еще внимание. А он начинает ее же говорить, ну, ты мне отдайся сексуально, я тебе внимание дам. А она не напитана, она хочет...
По-моему, в семье с многодетной дети получают меньше индивидуального общения, чем в однодетной.
Они с друг другом
общаются. Если у меня одна дочка, я с ней общаюсь вечером. Если у меня 6 дочек, как у меня в реальности, они, конечно, получают гораздо меньше моего папиного общения, чем если бы она у меня была одна.
Когда я стал смотреть, я понял, что до 3 лет, до 3 детей в семье взаимоотношения немножко другие. А когда у тебя 3 и больше, получается какое-то вот такое сообщество людей, ну, просто меньше 3 почему-то не работает, вот уже 3 и больше оно работает. Получается сообщество людей, которые друг друга поддерживают. А общество потребления говорит, что возьми себе, а тут говорит, да возьмем нам, поделимся, разберемся. И вот это вот сообщество людей, которым не нужно вот это максимальное потребление, и им комфортно, они друг друга усиливают. Вот это пугает, условно говоря, капиталистов, которые на этом зарабатывают. Когда мужчина с женщиной в ссоре, они там на стороне там один кушает, другая на стороне там ремонтирует, вызывает какого-то ремонтника, все крутятся деньги. А если семья крепкая, жена накормила, муж что-то отремонтировал, с детьми пообщались, вместо того, чтобы пойти заплатить деньги за какой-то концерт, они дома друг другу концерт устроили. И в итоге эта семья, она меньше потребляет в деньгах. От этого капиталисты не получают денег. И что случилось, когда сложилась большая аграрная многопоколенная семья? Это было всегда хозяйство. И внутри этого хозяйства она жила. И наружу ничего не выдавала. И тогда капиталисты, грубо говоря, разорвали семью.
Не, ну вы же сами сказали, что при социализме еще тенденции наметились. И товарищ Антонов сказал, что никаких там капиталистов не было.
Нет, я сказал о том, что раз...
Что тенденция к уменьшению рождаемости.
Антонов показал очень интересную вещь. Как вывод их деятельности, они говорят, к удивлению мы выяснили, что к окончанию советского периода у нас стала капиталистическая семья. Сам процесс разделения многопоколенной семьи и выделения... Вот я посмотрел, все этапы во всех странах, где был резкий экономический рост, был связан с тем, что...
Ну, то есть это не про капитализм, а про экономический рост.
Экономический рост, что в Китае, что в России, что в Европе, был связан с тем, что аграрное население перерабатывалось в городское. Это как, знаете, есть топливо, оно горит, превращается в другие элементы.
Не, я прекрасно понимаю, Столыпин пытался решить эту проблему, у него не получилось, и это решено было только очень жесткой, смертельной для русской деревни коллективизацией, потому что иначе действительно каждая семья вполне себе самодостаточна, крупная, в смысле крупная, так сказать, вот машинное земледелие в деревню прийти не может, вот, поэтому, так сказать, это везде, да, при индустриальном росте, при капитализме, при социализме, это все решалось, там, в Англии огораживание на пару столетий раньше. Вот, то есть, потому что действительно сельское население, многопоколенческая семья живет замкнуто. Вот у меня многодетная семья, я не живу многопоколенческой семьей. У вас, вы живете многопоколенчески?
Нет.
У вас папа с мамой командует вами?
Нет. И вот это как раз новый формат семьи, когда многодетная семья, во-первых, она в большей части называется эгалитарная, то есть когда не такой прям домострой, там вот отец там главный и прочее, а когда отношения более-менее равны, не либеральные, но они более-менее равны, то есть уважение мужа к жене и жены к мужу здесь больше выражено.
Я вчера разговаривал с многодетной семьей, где жена, много детей, муж, в общем, серьезный мужик со своей фирмой, 51 год. Он говорит, мне жена сказала, что я от тебя ухожу, а много детей, потому что я хочу еще все-таки пожить, я хочу курорт, у меня вот подруги на курорт ездят, я хочу все-таки, я очень устала от рождения детей и механизмов, удерживающих. Он говорит, что мне делать? Вот я работаю, у меня дети, как бы. Жена через там 15 лет брака, православные все, все православные, ходят в храм, причащаются. Говорит, я не могу больше так. Я хочу, я устала от детей. Хотя там и няня, и водитель. И уходит от детей. В смысле, она и детей-то с собой не забирает.
Здесь вопрос, конечно...
Я понимаю, что все очень индивидуально, и, возможно, там что-то с головой и все.
Вопрос,
такое,
насколько она православна, потому что...
Абсолютно православна. Нет, православная нет, семья воспитанная, нет. Причащающаяся. Мы, у нас есть один критерий православности. Человек ходит в храм, исповедуется, причащается.
Ну, в том плане, это наверняка именно духовный кризис. Дело, да. Дело в том, что когда я смотрел с помощью коллег, спрашивал, советовался, вообще семья, тем более многодетная, вне религии, это нонсенс в современном мире. То есть вообще зачем тебе семья, тем более многодетная? То есть,
когда так я говорю, вот это и главный вопрос нашего разговора. Зачем это, она?
Она за тем, что это как раз и есть путь к Богу. И
для люди... некоторых.
А в принципе, Бог это изначально сказал. Что такое семья? Бог создал
мужчину. Ну, войдем в наши православные храмы. Вы же ходите в храм тоже, да? И сколько у вас в храме многодетных семей?
Ну, кстати, больше, чем обычно.
Больше, чем обычно, конечно.
Это, в принципе...
Посмотрим сообщество священников.
Это совершенно научный факт.
Священников многодетных семей?
Очень много.
Ну, сколько?
Ну, сейчас я не скажу, процентов. У меня документов много, нету
на руках. Ну, по моему наблюдению, процентов 30.
Ну, почему-то у меня среди многодетных, среди священников, знакомых, близко, больше многодетных. Это научный факт. Подсчитывали, что религиозность, по большому счету, любая, иудеи, христиане, мусульмане, практически любая религиозность, это фактор,
ну, конечно,
более повышенный. Конечно,
несомненно.
Смотрите, почему пытаются, вот мы как бы немножко ушли, возвращаю, почему пытаются сказать, что все семьи многодетные, маргинальные и так далее, почему продвигают этот тезис? А потому что многодетная семья, которая пришла в качестве иной способ потребления, она разрушает миф о потреблении, что ты должен больше потреблять. И тогда люди, которые со стороны них посмотрят, они скажут, вау, так можно, оказывается, не покупать там кучу всего, можно так просто жить счастливо. Научитесь жить счастливо. Ну, вот. И это рушит систему потребления. И капиталисты специально говорят, что бедные это все маргиналы, они какие-то все зачморенные, вы на них не смотрите, чтобы не было повода смотреть на многодетных как на стиль жизни. Вторая проблема. Современные многодетные, 5% семей многодетных, это 20-25% будущего населения. А если понимать, что они все-таки худо-бедно, вот эту многодетность будет транслировать дальше, то это больше половины будущего населения через поколение. Я эту фишку подсмотрел, изучая израильские и русскоязычные форумы. Там же иудеев много, там есть евреи, которые вообще не иудеи, там сионисты, которые не верят. Ну,
есть традиционалисты, есть светские, но верующие.
Есть совсем какие-то ортодоксы, которые себя называют, да. Не знаю, почему их называют ортодоксальными, не совсем правильно, ну, с точки зрения термина. Но, тем не менее, какие-то там условно говоря сектанты, которые там вот все... по правилам. И внутри вот этих вот израильских разборок пишут вот эти вот мирские, скажем так, евреи пишут, вот и на этих ужасных ортодоксов. У них по 7-8 детей. Мы сейчас пытаемся продвинуть какие-то законы, а через поколение будет большинство, они опять примут свои законы.
Но проблема-то в том, в Израиле, если мы говорим про Израиль, что собственное государство Израиль, как экономически процветающее государство, создают не ортодоксы. Ортодоксы сидят на пособиях. И поэтому в этом их главный напряг, что те, которые бездетные и не сильно верующие, они работают, они создают то самое благосостояние государства Израиль, а ортодоксы сидят на пособиях.
Через поколение кто будет кормить этих стариков, которые
не будет
сейчас...
Израиля.
Нет, вообще...
Потому что некому будет создавать,
в том числе,
потому что модель-то передает, числе, мы сидим на пособиях, мы рожаем числе, много детей.
В том числе и в России. Вот сейчас те, которые бездетные, говорят, что мы тут работаем. На самом деле это все вранье. Они покупают собачек, у нас 300 миллиардов уходит на домашних животных. Они-то покупают себе новый телевизор. Не надо рассказывать, что там этот сильно работает. Все, многодетные тоже работают, и очень большинство-то людей, многодетных отцов, и мам, работают.
Нет, я про евреев.
Но их вклад...
Я про евреев сейчас, про евреев.
Так, а я про евреев...
Я просто совсем случайно так
получил, что я про евреев говорил, что я конкретно у них подсмотрел, что люди, которые малодетные, они говорят, слушай, они многодетные, давай их гнобить. То есть посыл гнобить многодетных, он основан на том, что для некоторых это потеря денег, если все будут многодетные, хозяйства будут крупные, и они не будут выдавать наружу прибыль, это плохо. А вторые говорят, вот это те же самые вот ЛГБТ, почему идет накат там на семью, там на Западе и прочее. А потому что те же самые ЛГБТ понимают, что сейчас они типа популярны, но через поколение, у них-то детей нету, через поколение опять вот эти традиционные семьи вырастут, и они опять законные, и мы опять будем в меньшинстве, и мы опять будем воевать за свои права. Поэтому что что нужно делать? Нужно вводить ювенальную юстицию, чтобы отбирать у этих детей, забирать к себе семьи, воспитывать их. То есть получается, что есть кучу сил, которые хотят, ну, не уничтожить, так вот прямо они не говорят, но которым невыгодна многодетная семья. И поэтому то, что мы сейчас знаем...
Вы это рассматриваете не как естественный процесс, а как злую волю каких-то групп.
Это совершенно точно злая воля. Тот же самый Антонов, он говорит... Почему на него упираюсь? Потому что это сильнейшая демографическая школа сегодня в России. Он говорит, что во всем мире вынужденная малодетность. Она вынуждена экономически, социально, ее подстраивают так, чтобы человек не мог... Вот он говорит, зарплата в большинстве стран не подразумевает появление второго, третьего человека,
да,
ребенка.
Вот тут
и это сделано специально, чтобы вот человек работал как робот. Но у него есть потребности. В туалет сходить, не знаю, там еще ребенка родить. Ты одного родил, все, твоя потребность решена, больше не надо,
а иди что обратно работать. Менять?
А в этом можно поменять сам подход.
Если вы только что сказали, что это громадный, всемирный политический и экономический механизм, так настроенный.
А вот сейчас, опять возвращаясь к идее, что именно сейчас совершенно другая ситуация для семей, все говорят, что капитализм кончился. С одной стороны, говорят, что он кончится, потому что нет новых рынков. С другой стороны, говорят, что он кончился, потому что как бы прошло его время. А я говорю, что он кончился, потому что аграрное население перетопилось в городское. То есть тот эффект экономический, когда разрывалась крупная семья и разбивалась, он уже все прошел. Уже нету, в принципе, на земле такой страны, где было преимущественно аграрное население. Ну, было там уголь, он сгорел, остался пепел. То есть сейчас капитализм как таковой закрывается. Его, ну, у него нету повода для роста. И возникает вопрос, какая будет дальше ситуация. Так вот, тот же самый Антонов, он продвигал еще с 70-х годов, ну, не он его придумал, такое понятие, как фамилистика, фамилизм. В отличие от демографии, которая просто считает демографические события, роды, смерти, браки, разводы, фамилистика – это наука, которая постулирует ценность семьи. И отсюда уже фамилия, семья, фамилистика – это наука о ценности семьи. И она показывает, как раз она позволяет перестроить в том числе экономику на другие рельсы. Вот смотрите, у нас сейчас капиталистическая экономика, мы все думаем о прибыли. Как это работает, почему это против семьи? Есть закон, запрещающий продажу алкоголя вечером. Изначально в Подмосковье запрет продажи алкоголя был с 9 вечера. А потом вдруг его сделали с 11. Я читаю основания, то есть когда принимали закон, на основании чего? Ну, они пишут, ну, мы посчитали, что мы в налогах потеряем столько-то денег, и мы перенесли. Понимаете, в чем дело? С 9 до 11 это самый пик покупки бухла для догонялого. То есть люди начали пить, надо догнаться, и они покупают. То есть...
Но это же не капиталисты, а государство тогда получается.
Так вот, нет, это лоббировали-то капиталисты.
Нет, но налоги-то кто получает?
Так получается, что вот и подход, когда мы верим все ВВП, рост ВВП, конечно, будет рост ВВП. Эти ребята напились, пошли драться, разбили какую-то витрину, значит, нужно там полиция вызывать, потом какая-то скорая кого-то лечит, потом суды этих хулиганов. А это же все работа, это все ВВП. И по итогам ты смотришь, вау, какой у нас ВВП растет. И поэтому нормально, давайте уменьшим с 11 часов продавать, а не с 9, в смысле запрет. Так если подходили бы к семье, к ценности семьи, то сказали, как раз именно вот эта выпивка, купленная с 9 до 11, она приводит к максимальному количеству трагедий. Именно тут рушится семья, потому что здесь догоняются пьяные мужики или, там, или подростки покупают. И именно с точки зрения защиты семьи надо с 9 часов ограничивать, а не с 11. То есть вот этот, или другой, чтобы вы понимали пример.
Я про капитализм только тут не понял. Это чисто госполитика.
Но лоббировали-то капиталисты, которым нужна прибыль. Сама идея, понимаете, капитализм – это прибыль. Капитализм – хрематистика. Помните, еще Аристотель говорил? Есть экономика. А что такое экономика? А это как раз искусство вести хозяйство той самой большой семьи, которая не выдает наружу. А что такое хрематистика по Аристотелю? А это как раз прибыль ради прибыли. И хрематистика до начала капитализма, до 16 века, она была аморальна. Как это работает? Вот сейчас государство выделяет миллиарды рублей на строительство жилья. Если бы эти деньги просто дали бы семьям, семья бы выбирала себе квартиру себе интересную. И тогда бы были нормальные просторные квартиры. Но вместо этого дается деньги куда? Банкам. Эти банки дают кредиты. И чтобы быстренько отбить, они делают малометражные студии, потому что они как товар, их ликвидно хорошо перепродать. То есть здесь изначально вопрос о прибыли. И вот эти вот миллиарды, которые государство выделило, между прочим, с наших налогов, они просто тупо перекачиваются в виде вот этих вот процентов банков и так далее, в смысле накруток, в банковский сектор. То есть, если бы речь была о об интересах семьи, то эти деньги бы раздали семьям, те бы купили жилье, и, ну, строители бы свое получили, семьи бы свое получили. Банки бы, конечно, бы так не заработали. А зачем на банков зарабатывать? Однажды мне на голову упала книжка, в прямом смысле слова, там разбирался в одном чулане, книжка 1894 года, называлась «Помощь голодающим». Был недород хлеба в конце 19 века, там пошел голод. И вот литераторы всякие разные собрались, чтобы издать книжку, продать ее, а на полученные деньги купить хлеба голодающим. И там был набор из, ну, это известное такое произведение, ну, как бы такой сборник. Там были стихи, и рассказы, и статьи научные. И вот я среди этих научных статей, мне очень интересно было, там много интересных вещей было. Одна из них про закупки хлеба в демократиях Италии в 14 веке. И там начинается, говорит, наши современные купцы очень удивлятся тем законам, то есть демократической Италии до капитализма, было запрещено копить хлеб и продавать его втридорого. И это была тотальная практика. То есть все понимали, что можно скупить весь хлеб, подождать, когда все начнут голодать, а потом его продавать втридорого. Так это и есть капитализм. Сейчас это нормально. Сейчас совершенно нормально. Ты купил нефть, придержал, как стала дорогая, ты ее отпускаешь. То есть вот этот подход, когда ты способен придержать хлеб, чтобы потом голодающим продать в 5 раз дороже, это то, за счет чего капитализм все эти годы и развивался. И теперь этому этапу приходит конец. Ну, чисто технически люди говорят, все, капитализм кончился, глобализация вот это прошла. И возникает вопрос, а дальше что? И вот сейчас, если государство, ну, Россия как-то на словах, по крайней мере, понимает, говорит, что семья – это важная традиция семьи, то перестраивается весь экономический процесс под семью, чтобы семья благоденствовала. А вот эти иждивенческие настроения, типа, дайте мне больше денег, и я там что-то буду делать, они, конечно, есть. Но они, с одной стороны, и рождены советской системой. Там можно поговорить, почему она, это тоже интересный вопрос. Но, с другой стороны, еще раз скажу, это не так уж много. Доля таких семей гораздо меньше, чем это кажется. Если вместо этого будут показывать нормальные семьи, рассказывать, какие они счастливые, то будет другое отношение к ним.
Вот... Ну вот как? Вот я все понять пытаюсь, я искренне хожу к разным людям. Приглашаю разных людей сюда, чтобы мне ответили на простой вопрос. Вот, да, я сам многодетный, но мои дети уже выросли, да, у меня же внуков 9 человек. Но, например, старшая дочь, у нее 5, вторая дочь, у нее 3. Как ей счастливо, ну, понятно, что счастье внутри, да, у нас самые счастливые это африканцы, которые там, у них там 40% населения болеют интересной болезнью с названием СПИД, но они все равно самые счастливые на свете.
Вот так как... они еще и растут, в отличие от...
Да, этого. Они растут, размножаются, вот как можно себе представить, вот, естественно, я, имея 9 детей, не имею возможности по наследству передать им жилье, я не имею возможности помогать материально. То есть вот молодая семья, зятю моему там было 25, дочке моей было 20. Вот они женились и решили рожать много детей. Какой может быть у них сценарий с тем, чтобы их можно было через какое-то время показать другим как счастливую семью?
Во-первых, я разделяю проблему демографии для государства и проблему демографии для семьи. Да. Государство должно думать об этих вопросах с своей позиции. А семья, муж с женой любит друг друга.
Да.
В процессе этой любви появляются дети, это продолжение этой любви.
Ну, когда не всегда, они... есть презервативы. Вообще.
Нет, но имеется в виду, что когда они появились, вот это продолжение любви, и мы любим своих детей, потому что продолжение нашей сильной любви мужа и жены. То есть, когда ты внутри семьи, вот эта позиция гораздо важнее. Для государства другие механизмы. Ну, я отвечу...
Не-не, может, и с любой позиции, семейной, государственной. Я знаю кучу семей, которые любят друг друга и не рожают больше одного ребенка. Ну, потому что живут в однокомнатной квартире съемной и не могут себе этого позволить.
Ответов много, и причем они есть. Допустим, один мой знакомый предприниматель, у него там тоже несколько детей, он говорит, если никто сказал, что я имею 5 детей, буду счастлив, я бы не поверил. Но сейчас я счастлив. И как предприниматель, специалист по продажам, я понимаю, что необходимо... Ну, есть же инструменты маркетинга, они известны. Книжка по маркетингу полно, по продаже, по рекламе. Нужно также точно по этим инструментам продавать многодетность. Рассказывать, какая она хорошая. Это один вариант.
Ну, продавали мы в 90-х, в нулевых. А потом к нам пришли и сказали, вы обещали, что мы будем счастливы. Где? То есть вы нам продали, вы нам впарили. Как это, помните, в том анекдоте, когда мужик ходит по птичьему рынку с медведем и говорит, кто мне этого хомячка год назад продал?
Есть отработка возражений, когда там я в металлопрокат...
Я не от себя возражаю, я пытаюсь представить...
Я металлопрокат продавал, там приходит, говорит, вы не ту марку Сталина дали.
Ну да.
Вот, а говорит, как вы проверяли? А вот мы откусили, говорит, а вы как откусили? Вот есть технология, вы с середины листа вырезали, а вы по такой температуре вырезали? Нет, тогда какая у вас? Вы неправильно вырезали, у вас неправильные данные. То есть всегда можно сказать, что... Вот вы пришли, вы друг друга уважали, вы в конфликтах смирялись.
А вы нас научили?
Так, пожалуйста, есть, если хотите, научим. То есть есть же куча вариантов. То есть получается, что...
Это вот... Мы не понимали, что учиться-то надо. Мы же просто не понимали, что надо этому учиться. Я не понимаю, как мне смиряться, если муж приходит пьяным и бьет меня. Я не понимаю, как мне смиряться, если жена выкатывает мне претензии, что нам кушать нечего.
Вот это как раз, когда люди с таким приходят...
Мы уже сотню передач тут записали на радио «Радонеж», как?
Когда люди приходят, семьей, да? Я им говорю, что, знаете, Бог создал мужчину, человека, посмотрел на него, и он до этого создал землю, растения, животных, и каждый раз говорил, это хорошо, добро, да? А когда создал мужчину, он что сказал? Это нехорошо. Он не сказал плохо. У Бога нет категории плохо. У него есть категория нехорошо, это пока нехорошо. А потом он создал ему женщину. Говорит, а вот теперь хорошо. Почему? Потому что Бог понимал, что сейчас вот человек согрешит, а потом должен будет вернуться в рай. И сделав одного человека, мужчину, Бог понял, что один этот человек в рай не попадет. Он ему сделал помощника. О, хорошо, теперь они вдвоем оба в рай попадут. Каким образом? Они будут тереться, друг друга обижать, смиряться, смириться, опять ссориться, опять мириться. И в этом процессе они друг друга дотянут до рая. И в этом и заключается, почему смертный грех, развод. Потому что тебе дали помощника, а ты его бросил, и вы по отдельности до рая не дойдете. А без рая, все, и там, где нет рая, значит, там ад, ты, смерть, все. То есть это простая такая схема. И ты объясняешь, что, ребят, вот вы вместе, и плюс ваши дети, это ваш способ попасть в рай. Вы сейчас вот помните об этом? Если у вас в голове есть представление, что вы до рая должны дойти вместе, то вы эти вопросы будете решать. Если вы в этой концепции не пребываете, то мы вам еще помочь не можем, потому что вы в любом случае себе жизнь испортите. И получается, что какая глобальная задача на семье? Мы последние несколько сот лет отказывались от Бога. Мы – это вся цивилизация. Наука родилась в церкви, потому что Бекон сказал, творец непознаваем, но... У него есть творение. Изучая творение, мы хоть что-то поймем про Творца. И это легло в основу науки. А потом наука только стала инструментальной, чтобы познавать, забыв о главной задаче, о Боге. И во всех, вот эта экономика, крематистика, тоже забыли уже про, что судный процент это аморально, давайте мы теперь все зарабатывать. Тоже забыли про Бога. Там и ренессансы, все эти прочие, вся современная западная культура, это тотальный отрыв от Бога. А теперь мы говорим, ребята, ну, пора возвращаться. Уже теперь нужно возвращаться к Богу. И начнем мы с семьи. Потому что если вот семья не вернется к Богу, а когда семья возвращается к Богу, она...
Как она вернется-то?
Для этого наша жизнь дана. Но глядя на многодетные семьи, как вот на мучеников смотрели, говорили, вау, наверное, есть Бог. То сейчас, если семьи вернутся к отношению между собой, как будто они под Богом и ради Бога, то тогда другие глядя...
Как мы можем как поспособствовать, что ли, или чего для этого нужно делать? Мы вот, есть вот то, что есть, да, люди там живут без Бога, и многодетные, и немногодетные, и вообще вот наше общество живет без Бога, реально. Вот у меня сейчас сын на срочной службе в армии, авиационная часть хорошая, на территории части есть храм. На 20-е праздники ни одного военнослужащего в этом храме нет, некоторые местные бабушки. Старший сын служил в Кантемировской дивизии. То же самое, ну, это я чисто просто про армию, да, например. Если мы посмотрим, сколько процентов людей сейчас реально ходит в храмы, получается меньше 5% всяких людей ходит в храмы.
Когда апостолы шли в Рим и в Грецию, там вообще никого не было, но они-то создавали церковь. Сейчас как раз время, когда можно...
Ну, они шли, когда люди жили на миру, как знаете, говорят, на миру и смерть красна, да, но... то есть все было открыто. Сейчас мы не знаем, что происходит в соседней комнате,
так,
а мы
вот,
видим...
Вот.
А мы видим детей, наши дети. Слушайте, я просто вот из советского нашего времени еще толком никакого капитализма не было. Меня не взяли в 10 класс, тогда ситуация была, ну, в 9, да, тогда была 10-летняя школа, поэтому было 8, а потом 9-10. А сейчас вот 9, 10, 11. И, соответственно, меня у нас из двух Восьмых делали 1/9. И мои родители были многодетными. И, соответственно, мы были несколько беднее окружающих нас людей. Кто-то сделал в классе ремонт, кто-то сделал подарок учительнице, кто-то еще что-то. А мои родители ничего не могли сделать. И меня в 9 класс не взяли. До сих пор помню это как обиду. Но слава богу, что я не решил, что причиной бедности моих родителей была их многодетность. И уже по другим совершенно религиозным мотивам действительно, я так или иначе многодетным стал. Но вот дети, они же смотрят, они видят, каким образом, как они отличаются.
Да, и вот это как раз маркетинг вот в этом заключается, что ты показываешь.
Ну как вот детям устроить маркетинг?
Ну, знаете, показатели общества все-таки, вот я сейчас в школах, когда общаюсь, там люди понимают, вы собрались, что они знают, что эта семья не может себе позволить, а мы можем. Мы не будем с этих детей брать на ремонт класса, мы сами отремонтируем, а им, а пускай учат, все хорошо. То есть сейчас...
Такие сознательные родители.
А таких все больше и больше. Вот сейчас прошел Всероссийский Русский Народный Собор. Там весь собор говорили о том, что вот есть семья, вот надо быть там на нашу идеологию тогда. Но об этом лет 10 назад никто говорить не мог. Не было лексикона у депутатов. А теперь все тотально об этом говорят. Так вот, когда-то...
Ну, разнарядка сверху пришла.
Да. Ну, а как разнарядка наверх попала? Она вот, я тогда и мои коллеги, мы, видя как раз все вот эти вопросы, понимали, что без возвращения к традиции, к семье не получится. И мы ходили вот в этой пустоте и говорили, ребята, семья важна. Мы говорили, говорили, достучались, и в итоге теперь у нас и Бог в Конституции появился, и семья – это ценность и так далее. То есть это все элементы. Как семья же разрушалась долго, от Бога отходили долго, и возвращение к нему будет долгим. Но чтобы было понятно, таких два библейских контекста. Первый библейский контекст. Когда евреи вернулись с Вавилона в разрушенный Иерусалим, они строили храмы и ворота. Но окружные племена хотели их убить, типа, а эти евреи тогда нам ого-го как гоняли, сейчас они опять вырастут, опять будут гонять. И поэтому евреи, когда строили Иерусалим, отстраивали, в одной руке держали скребок, а в другой копье. И сейчас мы тоже должны восстановить вот эту семью крупную, вот эту большую, вот это православие. Но в одной руке мы строим семью, в другой отбиваемся, потому что что-то на Западе творится. А вторая библейская аналогия, вот как праотцы наши иудеи, 12 патриархов, пошли в Египет. А почему они пошли в Египет? А потому что умерли бы.
Хлеб там был.
Да. Они в Египет пошли, спаслись там, расплодились, но они попали в рабство. И исход – это осознание, что мы, конечно, живы, мы едим мясо, но мы должны пройти через пустыню, чтобы выйти дальше. Так вот, капитализм случился не просто так. Все-таки был вопрос перенаселения, и для того, чтобы создать новые технологии, чтобы аккумулировать средства и запустить какие-то инновации, прежнее традиционное хозяйство не позволяло это делать, и банки взяли на себя эти риски. Но вместе с рисками банки взяли на себя вот эти судные процессы, выжимание постоянной прибыли. И в итоге человечество, как те иудеи, они расплодились, окрепли, то есть они выжили, вот как и патриархи, окрепли, расплодились, как и евреи в Египте, вот так мы все. Но должно прийти осознание, что вот этот вот капитализм, это как богомерзкий Египет, из него нужно выходить ради земли обетованной. Вот этот очередной исход, он прекрасен по своей задаче. И тогда уж и третий библейский сюжет. Если мы посмотрим вот эти последние века капитализма, то все это время происходила атомизация. Разрушали сперва общину, потом крупную семью, а теперь уже внутри семьи каждый сам по себе. И вот этот, а что такое каждый сам по себе? Вот это индивидуализм, это тот гуманизм, как говорится.
Ну, механизм-то простой, каждый сам по себе. Если раньше, чтобы с утра я выпил чашку чая, мне нужна была жена. Потому что кто-то должен был поставить самовар, да. А я должен был сам пойти нарубить там щепок. Да. Это было приготовление элементарного завтрака, было коллективным делом. Сейчас мне для этого жена не нужна.
Да.
У меня есть кофеварка, у меня есть приносчик пиццы, который мне принес, или булочки, там еще чего-нибудь.
Вот. То есть она мне... все сотни лет...
Семья была, как это выражаясь научно, облигатна. То есть
необходима. А теперь она в нагрузку. Да. Сейчас
даже в нагрузку.
Сейчас тебе гораздо проще сидеть дома, не выходить. Да. Заказывать все по интернету. В Японии таких уже целая треть поколения нового.
Ну, они у нас такие. Полно. Мы...
Так вот, получается, вот эта атомизация, что такое атомизация? Когда строили Вавилонскую башню, ее строили из кирпичей. Что такое кирпич? Обособленный кусок глины. Что такое глина? Это Адам. Адам сделан из глины, называется Адам, это есть глина. То есть Вавилонская башня – это кирпичи из индивидуальностей. Зачем строили высокую башню Вавилонскую? А просто люди помнили про потоп, и чтобы можно было грешить и не потонуть, была идея построить башню до небес, потому что потоп был до небес. А в противовес этого Ноев ковчег, он из переплетенных деревьев в виде бруса и переплетенный в виде креста, там вечно пересечение в виде крестов. То есть ковчег – это сообщество христиан, грубо говоря. И получается, процессы, которые скрепляли людей, они все последние сотни лет специально уничтожались и делались вот эти вот кирпичи для Вавилонской башни. И сейчас семья многодетная, она же, когда многодетная, ей действительно нужно помогать. Она с кем-то, с другой многодетной семьей соединяется, еще с чем-то. И получается, они вот это сообщество как-то вокруг себя формируют, оно порой неосознанное. Вот. Но всегда смотришь, что вот есть 2-3 многодетные семьи, они дружат, там есть пару человек, которым помогают, потому что про них знают, они друзья. И вот смотришь, эта общность есть, она сплетена, и внутри них нету конкуренции, нету вот этого вот, там, ты мне, я тебе. Оно, может, поначалу есть, но потом ты понимаешь, что другие там темы взаимоотношения. Я просто провожу много тренингов, всяких игр, и я вижу, как в разных аудиториях, когда ты проводишь, способность договориться и друг друга понять, она в этой среде на порядок выше. Просто вот я много лет проводил тренинги, я могу показать это прямо на исследованиях. И вот это вот новое проявление вот общества, оно сейчас как раз зарождается в многодетных семьях. То есть это сейчас то самое свидетельство, то самое мученичество, которое приведет к Богу, может быть, целое поколение. Новый этап развития цивилизации сейчас. И мы сейчас на развилке можем окончательно забыть про Бога, как на Западе пойти в это в ЛГБТ, извращение и так далее, а можем как раз вернуться к Богу, пройдя очередной исход, выйти опять из Египта, чтобы пойти в землю обетованную. Сейчас развилка. Сейчас как раз время выбора.
То есть, что, на сухом? Так занимаемся маркетингом правильным?
Ну, как один из инструментов.
Их а много. Еще? Ну, я просто понял, что надо как бы популяризировать красивую, хорошую, счастливую многодетность в надежде, что...
Знаете, как популяризация? Допустим, сейчас популяризация...
Ну, была... сейчас фильмов не снимаем.
Нет, гораздо проще. Убирается опека как инструмент, как явление. Потому что вообще это такая тенденция, что, мол, семьи ничего не разбирается, мы сейчас сами все научим. И государство долгое время существовало за счет того, что говорило, мы научим ваших детей, мы вас воспитаем и прочее, и вставлялось в те действия, которые раньше без государства определялись. И сейчас, если смотришь документы вот этих вот ОПЕК, там какие-то фонды им пишут, какие-то методички написано, что все семьи маргинальны, что им нужно помогать, вот это такой...
Что-то нам никто не помогал никогда, и дочки
мои... Так они же как помогают. Раз помогают тем, что отбирают детей,
типа, да никак не помогают. Вы не справились. Не отбирали никого, но... и вообще в жизни не появлялись.
Ну вот...
Не встречал.
Помогать.
Хотя, надо. Не, я знаю, я слежу за этой тематикой, знаю, что есть ситуации, где ОПЕКа отбирает детей, знаю, где коррупционные схемы есть, и это вообще на самом деле ужасно, и слава богу, как-то
и начинается
противостояться, но как-то это все-таки, мне кажется, не влияет массово.
Вот как раз это влияет массово, потому что, изучая мнение людей, я понял, что одной из доминирующих причин, почему люди не хотят рожать детей, они боятся, что у них детей отберут, и боль расставания с будущими детьми позволяет вот им не рожать детей.
Куча. Я знаю очень много многодетных семей у нас и в храме, и вообще, я не знаю ни одного из случаев, когда опека вмешивалась. Ну, вот здесь лично, в средствах массовой информации знаю, а вот так, на практике, ну, чтобы...
Я, поскольку я этим занимался плотно, я знаю таких случаев огромное количество.
Ну, хорошо, так, значит, вот. Убираем опеку.
То есть убираем даже не опеку, а представление, вот фамилистика про ценность семьи, что семья изначально все может, а она главная. Ну, вот, допустим, берем уроки семьеведения. Вот кажется, как бы, что еще ближе к нам, семьеведение. Я обучал ребят по семьеведению, там, лекции читать и прочее. Я говорю, понимаете, изначально вот эти все вопросы семьеведения должны были передаваться в семье. И если вы приходите к старшеклассникам и говорите, я вас сейчас научу тут семью создавать, то вы уже внедряетесь. Вы тем самым говорите, в вашей семье все придурки, они вас не научили.
Ну, 70% разводов,
конечно, не научили. Нет, просто сама моя позиция, когда я говорю, ребята, я пришел преподаватель, я вас сейчас научу семью создавать, я тем самым говорю, что у вас идиотская семья, потому что они вас не научили.
Ну, по факту так и есть.
Да. А я тогда подхожу и говорю, ребята, вот эти знания вы должны были получить в семье. И хорошо бы, если бы дало семье. И если вдруг вам в семье говорят другое, чем я, хорошо, ваша семья важнее. Все, что скажешь семье, правильно. Но если вдруг у вас есть интерес, то есть я за семью. Если вдруг есть интерес, я вам расскажу, как строить семью. но не против вашей семьи, не против ваших знаний. А то есть я с самим началом своей лекции...
Вспомнил. Та самая тетка, которая сегодня рассказывала на программе, которая ушла от многодетного мужа и оставила ему детей, ей ее мама в семье говорила, что мужчина должен быть как туалетная бумага, дорогим и мягким. И я к ней приду и скажу, тебя мама научила правильному, все, что я тебе рассказываю, это неправильно? Нет, я как раз ей скажу, что, знаешь, твоя мама дура. Нельзя так к мужикам относиться. А это передается в православной семье, из поколения в поколение.
Взаимоотношения священника с человеком, который пытается прийти к Богу, там, раскаяться и так далее, они, конечно, сами по себе, ну, то есть мы не можем вот эти отношения переводить в массовые. Потому что тот же самый отец Дмитрий Смирнов, с которым я работал в Патриаршей комиссии по семье, я помню такую лекцию классную прочитал, а потом вот там одна женщина спрашивает, говорит, вот я такая православная, если такая-то молюсь, от меня там вот муж ушел, за что? А он, отец Дмитрий, уже простой, как он говорит, дура баба, когда замуж уходила, тебе родители говорили, не бери, иди за него, ты пошла, прямо вот так в лоб. То есть вот это взаимоотношение, когда тут конкретный пример, священник может сказать все что угодно, чтобы человека к чему-то сподвигнуть. Но в целом позиция, что семья, ценность, она самодостаточная, и туда со стороны с грязными руками не лезь, она должна быть базовая, все должны об этом знать. И вплоть до того, почему привел пример семьеведения, даже вот в этом случае, когда я говорю, ребята, вы обучаете вроде бы хорошему, но начинать вы должны с того, что осознать и говорить вслух, что семья важна, то, что говорит семье, важно. Даже если это неправильно, тот факт, что вы в семье, и вам что-то говорят, и вы этим работаете, это лучше, чем просто вас со стороны. И я сейчас очень аккуратно вам расскажу про семью, хотя я не должен был, но я просто, мне кажется, смогу вам помочь. Вот эта вот аккуратная позиция, что семья важна, вот она будет на ближайшее время решающим фактором в государственной политике. Без этого сейчас мы вас научим. Ведь раскапывать придется очень долго, вот школа. Они же принципиально всегда учили тому, чему бы не учили родители. Вот, когда я смотрел, вот, допустим, воспитание родителей, школа, она говорит, как воспитать родителей, пишет школа. У них нету, за воспитание отвечают родители. И школа должна приходить и спрашивать разрешение, а можно вашего ребенка так-то воспитать? Это по закону, между прочим, закон о образовании гласит. Школа и муниципалитеты обязаны помогать родителям в воспитании детей. Точка. Все. Обязаны помогать. А школа говорит, так, родители, мы сейчас вам все скажем, что нужно сделать, и вас воспитаем, и ваших детей воспитаем. Вот эта позиция, она неправильная, и ее будут переворачивать.
Перевернулось еще в 90-е, когда учитель стал восприниматься как предоставление услуг, и родители входят вот так вот в любой класс, чморят учителя и так далее. Тут перегибы есть как в одну, так и в другую сторону.
Здесь вызов в том числе и для родителей, потому что родители должны себя взять эту ответственность за воспитание. То есть школа говорила, как фрикенбок, идите, спокойно работайте, я вам даю слово, что больше вы не узнаете своего ребенка. И родители с этим соглашались, и это работало. А теперь и родители, и учителя должны понять, что они оба сейчас на другой стадии, что родители действительно должны сознавать, кого они воспитывают, а учителя действительно должны помогать родителям.
То есть как в советское время, теперь позвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Да, это соединение прямо присутствовало, семья и школа. Да, кстати говоря, у меня в классе, я учился в советское время, я еще при Брежневе школу заканчивал, у нас был предмет в школе, который так и назывался «Основы семейной жизни». Вот, и как бы нас пытались учить, на некоторые уроки разводили отдельно девочек, отдельно мальчиков, какие-то уроки были вместе. Вот, ну, потом уже в перестройку все это было как бы порушено. Тогда в государственной школе был такой официальный предмет.
Ну, кстати, обратите внимание, что советские времена начинались с того, что семья отвергалась, но потом очень быстро поняли, что это тупиковый путь к разрушению. И сперва Сталин, а потом дальше что укрепилось, вернули вот эту самую ячейку общества. Хотя изначально положение советской революции и вообще вот этого подхода коммунистического подразумевал по Энгельсу, по Марксу разрушение
семьи. Но у меня не было ни одного знакомого за все школьное обучение, я ни в одной школе учился, ни одной знакомой многодетной семьи. К сожалению, тогда вот я в Москве учился, что уже тогда многодетность как феномен, я был абсолютно белой вороной. Вот, поскольку сам был ребенком из многодетной семьи. Как бы ситуация была на самом деле серьезная, и, наверное, тот самый, все эти, так сказать, увеличения рождаемости тоже либо было за счет деревни, либо за счет этнических окраин, Средней Азии там, и так далее. То есть в городах уже тогда, уже при Брежневе, многодетных семей не было. Это я могу засвидетельствовать. То есть они были по пальцам, да, точно так же, как и сейчас. Я вот упоминал, уже не первый раз упоминал в нашу программу, что когда я присутствовал на общем собрании многодетных семей Москвы, семерых и более детей, оно было не прям как собрание, да, нам вручали ключи от автомобиля. Мы все уместились на одной не очень большой площади.
Автомобилей нужно было немного.
Да, автомобилей нужно было не так уж много. Мы все семеро и более смогли друг на друга посмотреть. Вот. И в этом отношении, конечно, у меня все равно остается непонимание, как эту тенденцию можно было бы переломить, хотя, как вы сказали, в начале
программы, это не самое. Она, во-первых, переломится, потому что вот за последние данные Росстата именно рождаемость третьих детей выросла за 16%. Рождаемость в целом понижается, но рождаемость третьих детей выросла на 16%.
То есть вся надежда на нас, амишей, которые будут рожать и будем как бы в надежде, что этот вот вариант крепкой многодетной семьи удастся передать по наследству, как вы говорили про евреев-традиционалистов, про православных традиционалистов, то есть вся надежда на тех людей, которые, так сказать, вернутся к вере своих отцов, и, исходя из этих своих религиозных соображений, сумеют построить достаточно счастливые семьи, чтобы была та сторона, которую можно показать маркетингово другим, что хотя бы вот здесь у нас все не очень плохо, а вообще-то у нас все хорошо, вот, и, соответственно, правильно продать это другим.
Только достаточно счастливый, вот этот понятие счастливый, это не благоденствие потребителя, а счастливый в том числе в духовной составляющей, близость к Богу, то есть показывать ее. Не то, что у них у каждого по 15 айфонов, а то, что они за счет многодетности, как человек, с большой буквы, как человек, который идет к Богу, выросли. Вот об этом я бы хотел маркетинг устраивать.
Ну, тут у меня еще больше вопросов. Я думаю, что нам стоит с вами еще раз встретиться и поговорить, поскольку разговоров много. Я задавал вам всякие вопросы, не исходя из того, что я с вами согласен или не согласен, а, как всегда в наших программах, исходя из того, из тех вопросов, которые могли бы задать, которые я сам слышу от разных людей, и для того, чтобы глубже и серьезнее понять вообще, как и что мы можем сделать, как на уровне абсолютно личном и индивидуальном. Вот, как в частности, мне очень близка эта ваша мысль, потому что я помню, моя жена, когда мы еще только женились, это было уже больше 30 лет назад, в этом году мы 35-летие нашей совместной жизни разменяли, и когда у нас появились дети, она поставила перед собой задачу, которую прямо так и формулировала. Я хочу, чтобы, глядя на нашу семью, люди понимали, что многодетность – это хорошо. Вот и поэтому я старался, чтобы дети всегда были опрятными, причесанными. Это очень непростая задача, чтобы дети были хотя бы просто причесанными. Потому что я знаю кучу православных семей, где тех же девочек причесывают раз в неделю, потому что чаще просто сил нет. И поэтому, например, папа, я научился, у меня был момент, когда у меня было сразу 6 детей одновременно ходили в школу, и мне надо было заплести 5 косичек. Утром очень быстро, вот, а у некоторых было по 2, вот, и поэтому тут, конечно,
какая моторика,
приобретаешь, да, мелкую моторику соответствующего уровня. Спасибо вам большое, Руслан Анатольевич. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у меня в гостях был эксперт в области образования, воспитания и молодежной политики, член всевозможных экспертных церковных и общественных советов Ткаченко Руслан Анатольевич. Спасибо большое, до свидания, храни вас всех Господь.
Всего хорошего.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.